Здравствуйте, мы с вами читаем труды Бааль Сулама, 161-я статья Шамати, статья «Дарование Торы». Вы можете следить за нашими передачами на сайте КАП-ТВ, скачать материалы, задавать вопросы. Вопросы будут заданы в прямом эфире. 161-я статья Шамати, «Дарование Торы». Дарование Торы, которое произошло на горе Синай, не означает, что тогда Творец даровал Тору, а сейчас нет. Но дарование Тора — это понятие вечности, когда Творец дарует ее всегда, но только мы не способны получить ее. И тогда в стоянии у горы Синай мы получили Тору, и в этом вся ступень, которая была тогда, когда мы объединились как один человек с единым сердцем. То есть у всех у нас была лишь одна мысль о получении Торы. Однако со стороны Творца Он всегда дарует Тору. Как сказано от имени Рибаша, Раби Ицхак бар Шешета, что человек должен каждый день слышать о 10 заповедях, полученных у горы Синай. Тора называется эликсиром жизни и смертельным ядом. И спрашивается, как могут в одном носителе быть две противоположности? И вся видимая нами картина существует только в наших ощущениях. Но действительность сама по себе не интересует нас. И поэтому, когда человек изучает Тору, и она отдаляет человека от любви к Творцу, тогда, конечно же, такая Тора называется смертельным ядом. Но если Тора приближает человека к Творцу, то, конечно же, она называется эликсиром жизни. Но сама Тора, то есть реальность сама по себе, не принимается в расчет. Но ощущения именно определяют для нас всю реальность внизу. Сама же Тора, то есть когда нет получающих, и необходимо объяснить, что Тора сама по себе тогда считается светом без кли, который совершенно невозможно постичь, и это считается сутью необлаченной материи. И суть мы не способны постичь даже материальную, не говоря уже о духовной. И в то время, когда человек работает ради собственной выгоды, это называется лолишма. И из состояния лолишма, не ради Торы, он приходит к состоянию лишма, а ради Торы. Поэтому, если человек не удостоился получения Торы, то надеется, что на следующий год получит. И в то время, когда он получает свойства лишма во всей своей полноте, тогда ему уже нечего более делать в этом мире. И поэтому каждый год наступает время получения Торы, потому что время способствует пробуждению снизу. Потому что тогда пробуждается время, когда раскрылся нижним свет дарования Торы. Поэтому всегда есть пробуждение свыше, что помогает нижним проделать действия, как тогда, в то время. Поэтому, если человек идет путем, когда из лолишма он приходит к лишма, это означает, что он идет, соблюдая порядок, и надеется, что в конце концов заслужит получение Торы лишма. Но если цель не находится все время перед его глазами, то получается, что он идет по линии обратной по отношению к цели. И поэтому такой путь равносилен смертельному яду, потому что он все время удаляется от линии жизни. Прилагал усилия, но не нашел желаемого, не верь этому. И поэтому надо понять, что означает «нашел», что необходимо найти. Но понятие «нашел» — это означает, что необходимо найти благоволение Творца. нашел без всяких усилий, тоже не верит. Но ведь говорящий не обманывает, ведь говорится не о конкретном человеке, а об общем правиле для всех. И это является законом по отношению к частному. Если он видит, что не нашел благоволения в глазах Творца, то чему же тут не верить? Но дело в том, что иногда человек удостаивается того, что находит благоволение в глазах Творца с помощью молитвы, потому что в ней есть особая сила, которая может действовать подобно усилиям, как мы это видим в нашем мире. Есть те, которые зарабатывают собственными усилиями, а есть те, которые молятся о заработке и обретают его. Тогда как в духовном, хотя человек и удостаивается найти благоволение в глазах Творца, затем он все равно должен будет заплатить полную цену, то есть дать всю полную меру усилий, которые должен дать каждый, а если нет, то не будет у него кли. И поэтому сказано, не нашел, не приложил всех усилий, нашел, не верь, потому что все он потеряет. Но затем он должен будет оплатить всеми своими усилиями.
Ладно, необходимо понять, что статья... Она записана со слов. И поэтому есть в ней несколько таких скачков. Какая страница? 634-я. Понятие дарования Торы. Есть Тора общая и Тора личная. Есть процессы, которые проходят общим образом в общей душе. И есть процессы, которые каждый проходит индивидуальным образом. В своей частной душе. И если человек находится в личной связи, то у него есть ежедневное получение Торы, ежедневная возможность приблизиться. Возможно, отдаляют его намеренно. И так он работает. В общности души есть процессы, в которых все находятся под воздействием общего света, общего окружающего света, и тогда есть то, что называется праздниками, особыми датами. Разумеется, есть у этого корень в духовном, и есть в эти дни добавочное свечение, которое воздействует на массы, на общее. Можно понять больше это понятие общего и частного, когда мы сравниваем путь Ахишена и путь Бейто. Путь Бейто — это путь общий, где мы, хотим или не хотим, должны поддерживать определенные процессы для нашего существования до конца исправления, которое изначально предопределено. А путь Ахишена — это если мы ускоряем время, если мы находимся в этом, и мы находимся в этом уже личным образом. Два этих корня воздействуют свыше, и мы снизу можем использовать их обоих. Один путь необходимый, путь Бейто, путь общего, и личный путь, путь Ахишена. Если мы в состоянии организовать для себя окружение, не естественное, а сверхъестественное. То есть группу, которая воздействует на каждого всем тем, что мы организуем. Поэтому понятие дарования Торы, с одной стороны, есть особые состояния, которые происходят, а с другой стороны, на пути Ахишена, когда человек приходит к состоянию, когда он нуждается, когда он удостаивается получения Торы. И это происходит тогда, когда он видит, насколько зло, которое в нем управляет им, и высший свет и зло стоят друг относительно друга, и человеку ясно, что он не в состоянии так продолжать жить, что эта жизнь хуже смерти. Поскольку если для обычных людей когда свет на них воздействует, он не выявляет в них зло. И поэтому они живут обычной животной жизнью. И не чувствуют, что находятся в противостоянии свету. И поэтому нет в них той самой борьбы, зло не ощущается в них, сила зла не ощущается в них, просто жизнь течет. Но когда человек чувствует, что зло в нем находится в состоянии, что он не может справиться с ним, что он все время думает не о состоянии своей души, а о различных телесных состояниях, относящихся к деньгам, власти, знаниям, дому, различным проблемам домашним. Все то, что происходит в материальном кли. И это не дает ему покоя. Он видит, что он не в состоянии заниматься своей душой, подняться на ступень отдачи. Не потому, что он стирает свое впечатление зла в получающих килим, а он чувствует противостояние одного относительно другого. Он чувствует силу получения и силу отдачи выше знания. Если он чувствует, что он не способен к этому, то тогда он удостаивается Торы. Он нуждается в Торе. И для чего? Только для того, чтобы он смог дать наслаждение Творцу, которого хочет раскрыть как доброго и творящего добро, для того, чтобы насладить его, а не улучшить свое состояние, несмотря на то, что чувствует, что его состояние плохое. То, что раскрывается некое особое кли, особое средство для исправления зла в человеке. Вопрос сейчас, для чего? И здесь происходит сейчас борьба. 40 лет в пустыне. Что все, что сейчас раскрывается как злое начало при даровании Торы, я сейчас начинаю, в отношении этого я сейчас начинаю получать высшую силу не для того, чтобы исправить зло, чтобы мне было хорошо, а то, что я чувствую зло, это только выяснение. Место, где я нуждаюсь в исправлении. Но сейчас я благодарен за это, и я также знаю это. Для чего мне нужно исправление? Не для того, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы избавиться от погребения в дурном ощущении, а для того, чтобы избавиться от погребение в том, что я думаю о своем состоянии как о плохом. И мне необходимо поднять себя к состоянию, когда я начинаю думать о Творце, что я не жду, чтобы мне было хорошо, а забочусь о том, как доставить удовольствие Ему. И это возможно только при совершенно новом использовании келим, когда на все свои келим я делаю сокращение, и несмотря на то, что внутри нахожусь в огромной скорби, чувствую, что злое начало, оно зло по отношению ко мне, я не использую его в своем состоянии, насколько оно раскрывается, а оно полностью должен преобразовать его в отдачу Творцу. И только тогда, в той мере, в которой радость, которую я даю ему, тем, что использую над всем тем пустым пространством во мне, всей той тьмой во мне, я обращаюсь к нему, хочу перед ним раскрыть отдающий келим. Тогда в этой мере я вхожу в радость Торы, в радость заповеди. И нахожусь в слиянии с Творцом. Так, что те самые пустоты, проблемы, беды, которые были у меня в начале получения Торы, они были только в начале, у подножия горы. Но я поднимаю себя всякий раз к вершине горы. И в этом находится необходимость получения Торы, что я должен ее использовать не для того, чтобы наполнять себя, исправлять свое злое начало, чувствовать себя хорошо, но только для того, чтобы при раскрытии состояния выше знания раскрывать, как я доставляю удовольствие ему, где все зло находится и растет, и дает мне возможность подняться над ним, подняться над проблемами, над бедами моими частными. Над всем этим я строю отношение к Творцу. И невозможно иначе выстроить отдающее кли. Все. Да.
Хесус из Мексики и Скотт из Англии спрашивает, что означает каждый день слышать эти 10 речений.
Слушать каждый день 10 речений, это значит на той самой ступени. День — это новое состояние. Что на той самой ступени, на которой я нахожусь, я вижу, каким образом я поднимаю себя, ну, как с подножия горы на вершину горы, где подножие горы, это я вижу, что все направлено на пользу моего желания получить наслаждение, и я могу принять Тору в таком виде, чтобы мне было хорошо, чтобы я мог спастись от, скажем, всего зла в материальной жизни, построить, насколько это возможно для себя, как бы это сказать, жизнь спокойную. То есть на каждом шаге, который приходит ко мне, каждый шаг, который приходит ко мне, я оправдываю, говорю, что все это в порядке, и все мне на благо. И чем больше мы страдаем, тем, видимо, мы больше зарабатываем. И отсюда и дальше я должен подниматься по ступеням десяти сферот, десяти речений, пока я не поднимусь на вершину горы, где все это совершенно для него, и все то, что я выстраивал для себя, я использовал их только для того, чтобы подняться над ними, только для того, чтобы предпочесть благо Творца, или желание отдавать, или благо человечества своему собственному благу.
Из Харькова Хадера и из Иерусалима спрашивает тот же вопрос. Человек, который... Откуда человек, который изучает источники, мог узнать, когда Тора для него является смертельным ядом или эликсиром жизни?
Тора — это смертельный яд или эликсир жизни, зависит от использования ее человеком. Есть только свет. Свет на иврите «ор», он может быть светом, «ор», а может быть «орта», «ночь» на арамейском. То есть... Петух и летучая мышь используют одну и ту же силу. Когда? Это зависит от человека. Если он видит, что насколько он может с помощью Торы наполнить себя, преуспеть, проделать множество действий, в которых он приобретет этот мир и будущий мир, и так далее, и тому подобное, это называется ядом смерти, потому что это удаляет его от Творца, поскольку он использует Тору, чтобы жить в этом. Есть у него оправдание всем высказываниям в Торе, что и так хорошо ее использовать, что Тора дана для того, чтобы дана человеку, для использования человеком. Все эти вещи заканчиваются вопросом, для кого человек живет и использует то, что есть в нем, то, что сотворено в нем. Может ли он сделать на себя сокращение, и с точки сокращения и дальше начать использовать только ради Творца, а он сам для себя будет только кли. Только это. В состоянии ли он пройти этот психологический махсом, этот психологический барьер? Если да, то Тора превращается для него в эликсир жизни. Жизни, потому что в отдаче над сокращением он начинает строить свой новый мир. Да.
Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает, что характеризует молитву, когда она может действовать так же, как усилие?
Но если говорить простым языком, то есть человек, который зарабатывает тем, что прикладывает усилия, и есть человек, который еще не пришел к реализации, но с помощью своего желания и своей просьбы, которую он направляет, то удостаивается результатов, как будто бы он действительно проделал усилия. Молитва, на самом деле, это действие, поскольку подъем ман является тем самым действием, с помощью которого мы всего достигаем. И невозможно сказать, что это действие не требует большого усилия. Тоже, но в чем разница между усилием, которое мы прикладываем с помощью молитвы, и усилием, которое мы прикладываем с помощью действий. Можно организовать молитву, и можно присоединиться к молитве. Я не знаю, как это сказать. Вы не готовы. Нет. Есть те, которые приобретают с помощью молитвы, есть те, которые приобретают с помощью действий. И почему он должен после молитвы все-таки проявить действие? И если он достигает с помощью действия, то ни в чем уже не нуждается. Потому что действие, которое он реализует, означает, что он выяснил свои келим, и с их помощью он пришел к правильной и совершенной просьбе. А не присоединился, ну, скажем так, к чужим келим, скажем, келим группы. Но это дело, это понятие очень широкое. Но в то же время, если он присоединился к молитве многих, давайте оставим. Я не могу это выразить. Будет только путаница. У нас есть время в ближайшие дни, может быть, даже сегодня. Действие — то же самое действие. Это подъем ман. Только подъем ман. Почему один подъем ман называется только молитвой, а другой называется еще и действием? В какой форме он называется совершенным действием? И почему молитва? Это на самом деле это не молитва, это просто просьба. Почему она ведет человека к продвижению, но не является совершенным действием, то есть и в потенциале, и в реализации. Но мы это выразим, я сейчас не очень сосредоточен. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.